Гамбира Вега.
Гамбира Вега.
С огромной силой. Стремительно.
Анимишам.
Безостановочный.
Джотишам.
Небесных светил.
Чакра.
Сферы.
Ахитам.
Связанные.
Ясмин.
Вокруг которого.
Брамати.
Вращается.
Кауравья.
Овидура.
Медьям.
Центрального столба.
Ива.
Как?
Гавам.
Быков.
Ганаха.
Стада.
Стада.
Перевод. Святой мудрец Майтрея продолжал. О Видура, потомок Куру, подобно тому, как стадо быков входит вокруг столба по часовой стрелке, небесные светила, неустанно, словно повинуясь некой необоримой силе, с огромной скоростью вращаются вокруг планеты Друга Махараджи. Комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Все небесные тела движутся с огромными скоростями. И Шримад Бхагаватам известно, что скорость движения Солнца составляет 26 тысяч километров в секунду. А в одной из шлок Брахма Самхиты сказано: «Я чакшурэша савита сакала аграханам». Солнце является оком Верховной Личности Бога, Говинды, и движется по определенной орбите. Остальные светила тоже имеют свои орбиты, но все они вращаются вокруг полярной звезды или Друва Локи, обители Друвы Махараджи, который возвышается над тремя мирами. Это дает некоторое представление о том, какое высокое положение занимает преданный Господа, но никто не в состоянии до конца постичь величие самого Господа. Гамбира вега нимишам джотишам чакрамахитам ясмин брамати кауравья медгьям ива гавам ганаха. Святой мудрец Майтрея продолжал: «О Видура, потомок Куру, подобно тому, как стадо быков ходит вокруг столба по часовой стрелке, небесные светила неустанно, словно повинуясь некой необоримой силе, с огромной скоростью вращаются вокруг планеты Друвы Махараджи». Итак, Майтрея заканчивает этим стихом описание славного ухода Друвы Махараджа. И последний стих из этой серии, который мы прочли сегодня, говорит, что все планеты вращаются по часовой стрелке вокруг планеты Друвы Махараджа. Считается, что обходить по часовой стрелке вокруг кого-то, это значит выражать почтение. И этот символ, о котором говорит здесь Майтрея, Видури, означает, что посмотри, о Видура, каких почестей достиг Друва Махараджа. Только благодаря тому, что он был преданный Господа, и потому что он попал на эту замечательную планету. Господь сделал так, что все остальные планеты, подобно стаду быков, обходят вокруг этой планеты и таким образом выражают почтение. Шрила Прабхупада говорит тут, что если преданный Господа достигает такого величия, то можно себе только представить, каково величие самого Господа. Вернее, он говорит, что на самом деле никто не может представить величие Господа. Если даже преданный Господа способен на это. Я чакшу реша савита сакала граханам. В Брахма Самхите говорится, что Солнце движется по орбите. Несмотря на то, что у Солнца Самаста Сура Мурти Рашеша Теджах. Раджа Самаста Сура Мурти Рашеша Теджах. Солнце является богом всех остальных полубогов. Солнце является главным среди всех полубогов. Самаста Сура Раджа Самаста Сура Мурти Рашеша Теджах. И солнце обладает бесконечным количеством энергии. Ашеша Теджах, это значит, бесконечное количество энергии находится в нем. Но несмотря на это, Ясьягьяя Брамати Самбритакала Чакра, несмотря на это, солнце покорно исполняет приказ Верховной Личности Бога. Ясьягьяя Брамати Самбритакала Чакра и вращается по своей орбите, нисходя с него. Почему? Говинда Мадипурушам Тамахам Баджамии. Потому что Говинда является самым верховным, и он приказывает всем планетам делать то, что они делают. На самом деле, отсюда следует, из этого описания следует величие преданного Господа и преданного служения. Дальше в следующих стихах Нарада Муни будет описывать, почему Друва Махараджа достиг такого высокого положения. В чем причина того, что Друва Махараджа достиг этого положения. И он скажет, что причина этого в том, что он занимался преданным служением. Что никаким другим способом невозможно достичь этого положения. Можно сколько угодно изучать ведические писания. В следующем стихе Нарада Муни будет говорить, что есть веда в Адинах. Есть люди, которые очень хорошо знают веды. Но эти люди не достигают даже десятой или сотой или тысячной части того, что достиг Друва Махараджа. Почему? Потому что в конечном счете преданное служение – это самый высший метод, который есть. Множество людей изучает веды. Как вчера к нам приходил гость индийский, вместе с ним был один русский востоковед, который сейчас работает в правительстве. Вот. И он рассказывал о том, как он изучал Чайтанья Чаритамриту в институте. У него до сих пор осталась Чайтанья Чаритамрита, он ее никогда не читает. Так, и он говорил, что у него были замечательные профессора, которые замечательно знали индийскую мифологию. Так, индийскую мифологию многие знают хорошо. Но одно дело знать индийскую мифологию, другое дело достичь положения, которого достиг Друва Махараджа. К сожалению, эти люди, они знают индийскую мифологию, они знают санскрит, они знают ведические писания, но у них малости не хватает для этого. Им не хватает преданности, им не хватает того, чтобы стать преданными Верховной Личности Бога. И что значит быть преданным Верховной Личности Бога, и что значит заниматься преданным служением? В предыдущих стихах Майтрея очень подробно и очень хорошо описывал это. Преданный – это не значит какой-то ярлык, так? Я записался в преданные. Теперь я преданный. Я пришел и записался. Или меня забрили в преданные. Преданный – это не просто какое-то внешнее обозначение. Чтобы действительно достичь этого положения, человек должен стать преданным. А стать преданным – значит обладать качествами преданного. И как раз в предыдущем стихе, вернее, за стих до этого, Майтрея Муни описывал, что это за качество. Каким образом можно попасть на эту высшую планету Вселенной? Как можно достичь туда? Он говорит, что это очень легко. Что на самом деле вернуться домой, обратно к Богу, достичь высшего совершенства может каждый. Для этого достаточно только стать умиротворенным, беспристрастным, чистым душой и телом, овладеть искусством приносить радость всем живым существам и водить дружбу с преданными Господа. И все. На самом деле пустяк. Но ничего другого не требуется. Не требуется. Некоторые люди думают, что их заслуга заключается в том, что они являются членами некой организации, там, членом Гаудии Матха, или там Исконы, или католической церкви, или еще чего-то. Это само по себе неплохо. Но это только первый шаг на том пути, который нужно сделать. К сожалению, некоторые люди думают, что это самый последний шаг, на котором все кончается. Что достаточно получить громкое имя Парамахамса, там, Дас Брамачари, или там Аханкара Девидаси, или еще как-нибудь. И все. На самом деле, санскритское имя – это хорошо. Некоторые люди думают, что в этом, собственно, цель преданного служения, чтобы тебя по санскриту называли, чтобы не просто каким-то Бхактой Ваней называли, а чтобы там Анардха Дас Брамачари, или еще как-нибудь. Но на самом деле, сама по себе инициация, первая инициация, вторая инициация, десятая инициация, само слово инициация означает начало. Инициация дает возможность человеку достичь цели, которую он должен достичь. И потом он должен достичь этой цели. Никто не снимает с него этой обязанности. От того, что милостивый гуру Махарадж протягивает вам четки и принимает от вас ваши обеты, никто не снимает с вас обязанности непосредственно идти и достигать этой цели. Эта цель в конечном счете заключается как раз в этом, в том, чтобы стать шантах, умиротворенным, самадришах, беспристрастным, шудах, чистым душой и телом, сарва-бута-ранджанах, что вообще самое сложное, доставлять радость и удовольствие всем живым существам. Очень интересно, что в йога-сутре Патанджали тоже описывает те же самые качества. Он говорит, что вот эта вот злоба, которая живет в нашем сердце, основное препятствие, которое стоит на пути йога. На самом деле у нас нет никаких препятствий. Дворки не являются нашим настоящим препятствием, или еще какие-то внешние враги не являются этим препятствием. Основное препятствие, которое у нас есть, это злоба, живущая в сердце. Эта злоба проявляется самым разным образом, так? Многообразнейшим образом. Есть тысячи, миллионы различных способов, каким образом мы можем проявить свою злобу. Так? Не одним, так другим. Одним нам не дают, мы другим проявляем. Но для того, чтобы йог преодолел это, он говорит, что есть четыре формы практики. Есть четыре формы. Очень интересно, как он описывает это. Он описывает средства достижения самадхи. Как человек может достичь полной сосредоточенности. Как человек может обрести этой сосредоточенности на Всевышнем. И Патанджали говорит в йога-сутрах: Майтри Каруна, Мудита, Упекша. Это четыре формы практики, с помощью которого человек может достичь самадхи. Вернее, он говорит, некоторые люди достигают самадхи с помощью этого. И первое качество, которое он приводит, это майтри. Майтри значит дружелюбно относиться ко всем живым существам. Все очень просто. У вас есть злоба какая-то, дружелюбно относитесь ко всем живым существам. Просто дружите со всеми живыми существами, и все будет хорошо. Так, на самом деле, что может быть проще этого? Просто хорошо относиться ко всем, кто окружает нас. Но это-то на поверку оказывается самым трудным. Так, у нас есть множество причин, почему мы не можем дружелюбно относиться к другим живым существам. И прежде всего, потому что эти другие живые существа плохие, так? Потому что у этих других живых существ ложное эго. У меня нет ложного эго, но у других живых существ есть ложное эго, поэтому я не могу относиться к ним хорошо. Конечно, как я могу относиться хорошо к каким-то канишхадикари, которые окружают меня и которые, исходя из своего ложного эго, непонятно вообще, что меня заставляют делать. Но майтри, и следующее, майтри, каруна. Каруна значит сострадание. Так? Это другое качество преданного. И Вьясадев в комментариях к йога-сутрам он описывает, что каруна буквально значит жалеть тех, у кого есть какие-то пороки. Очень интересное описание. Обычно, когда мы видим какой-то порок, первое, что нам хочется, это наказать негодяя, правильно? Наказать негодяя, потому что у него порок. Так, посмотри на этого самого, на этого негодяя, который тут вот со своим пороком выставляется. Но каруна означает просто жалеть этого, потому что в конечном счете, как Конфуций говорил, если вы видите какого-то человека с ранами на теле, и из этих ран исходит зловоние, они гниют, так, то что вы будете делать с этим человеком? Наказывать его за это? Нет, вы будете жалеть его. Точно так же, если вы видите какой-то недостаток у другого человека, то что нужно делать? Единственное, естественное, что нужно сделать, это пожалеть такого человека. Это попытаться как-то тем или иным способом помочь такому человеку. И дальше мудита. Мудита и каруна – это близкие вещи. Мудита значит буквально радоваться добродетелям другого человека. Так, если я вижу что-то хорошее у другого человека, то первое, что я должен сделать, это обрадоваться. Поэтому говорится, что преданный это на самом деле качество преданного. Поэтому Патанджали и говорит, что некоторые достигают самадхи таким образом. И он имеет в виду именно преданных. Он говорит, что мудита значит увидеть что-то хорошее и обрадоваться. Преданный – это пара духа-духи. Когда он видит страдания других живых существ, он начинает огорчаться. Так обычные люди, они парадукха сукхи, так? Они видят страдания других живых существ и начинают радоваться, так? Или они парасукхи духи. Они видят радость других живых существ и начинают огорчаться, правильно? Но преданный парадукха духи, он видит страдания другого живого существа, вызванные его собственными недостатками, он начинает радоваться. И он радуется добродетелям других живых существ. Когда он видит что-то, он может увидеть это хорошее. Он способен увидеть хорошее в другом человеке. Почему мы не радуемся, когда мы видим что-то хорошее? Первая причина, потому что мы этого не видим, на самом деле. Потому что из-за своей катаракты, которая есть у нас, мы ослепли сами, мы не видим в других живых существах хорошего. Вот. И поэтому следующее качество, о котором тоже говорит тут Майтрея Муни в 37 стихе этой главы, тут он говорит сам о дришах, или упекша, как выражается Патанджали. Упекша буквально значит беспристрастный, или человек, который не реагирует на зло и на пороки других живых существ, который не одинаково относится ко всем живым существам. Это естественное продолжение всего этого. Как есть такая... По-моему, Лев Толстой говорил, что... очень хорошая вещь. Он говорил, что пороки других мы можем видеть только потому, что они есть в нас самих. И по сути дела, каждого человека нужно рассматривать как зеркало. Мы подходим к другому человеку и смотримся в это зеркало. Так? Но он говорит, что и вместо того, чтобы увидеть, нужно посмотреть на этого другого человека. Если мы видим в них порок, значит, сразу же можно понять, этот порок есть во мне. И наоборот, если добродетель какая-то есть, то я смогу увидеть эту добродетель в другом. Все люди, которые нас окружают, это зеркала, в которых мы отражаемся. Но дальше он говорит, что обычно люди поступают как собака. Когда собака подходит к зеркалу, она видит другую собаку в этом зеркале и начинает лаять. Она не понимает, что это она сама в этом зеркале отражается. Точно так же мы подходим к другому человеку, увидим его порок и начинаем лаять на него. Почему мы лаем? Потому что интеллект у нас на том же самом уровне, что и у собаки. Мы не видим, что, собственно, что отразилось в этом другом человеке. Вот. То есть это качество, которое есть. И в конце концов мы страдаем от всего этого. Мы же сами, из-за того, что мы ведем себя таким образом, мы страдаем и обижаемся на весь свет. Это удивительно, до какой степени люди могут обижаться на всех и на вся, кроме самих себя, не понимая того, что они являются основной причиной и основной бедой всех своих собственных несчастий. Вот как... Тоже есть такая притча про одну слепую дурочку. Так? Жила-была одна дурочка, так? Дурочка. И она ослепла. Она заболела и ослепла. Так? И так как она ослепла, она стала натыкаться всюду. Куда не пойдет, наткнется, ушибется. Вот. И сюда пойдет, ушибется, туда пойдет, ушибется. Везде она набивала себе шишки. И поэтому она стала обижаться на весь свет. Она думает, почему меня все толкают? Почему? Потому что она дурочка, она думает, меня все толкают. На самом деле она не понимает того, что она сама слепая. Она натыкается на все, и она страдает в конечном счете только потому, что она сама ведет себя неправильно. Только потому, что сама она относится неправильно к другим живым существам, поэтому, соответственно, жизнь ее протекает таким образом, как она протекает. Вот. И дальше... Патанджали говорит, что человек, который развивает в себе эти качества, майтри, каруна, мудита и упекша, человек, который достигает совершенства в этих качествах, начинает, обретает чистый и целеустремленный разум. Для того, чтобы обрести разум, параматма самахитах, такой человек овладевает своим умом. Такой человек становится абсолютно спокойным, его ум становится абсолютно умиротворенным, и параматма, которая находится в его сердце, становится доступной ему. На самом деле в этом источник, он говорит, что ум такого человека становится экагра. Экагра значит ум под влиянием гуны благости. Наш ум сейчас находится под влиянием гуны невежества, гуны страсти, и мы, соответственно, поддаемся влиянию гуны невежества, гуны страсти. Когда гуна страсти накатывает на нас, мы думаем, джай, Харибол. Когда гуна невежества накатывает на нас, мы зеваем и говорим: о, очень хорошо, это моя гуна невежества, поэтому она очень дорога мне. Но в сущности это мы должны стремиться к гуне благости. И гуна благости приходит, когда человек развивает в себе эти качества. Тогда ум становится чистым и умиротворенным. И это является самым большим достижением, которое может быть. Все остальные достижения, все остальные вещи никогда не принесут нам конечного удовлетворения. Но если мы научимся вот этим простым вещам, дружить с преданными, которые нас окружают, проявлять сострадание к другим живым существам, радоваться их добродетелям и беспристрастно относиться ко всем остальным, не злиться на их пороки, то тогда мы станем самыми радостными и самыми совершенными живыми существами. Меня сегодня что-то тянет на какие-то странные примеры, но я еще один странный пример расскажу. На этот раз из католической традиции про Франциска Ассизского, такого великого католического святого. Про него рассказывают очень интересную историю. На самом деле это показывает, что преданный может быть любой традиции, в зависимости от того, насколько он развивает в себе эти качества. Была такая история с этим Франциском. Однажды он с другом со своим, с монахом, шел из одного монастыря в другой. И была зима, жуткая французская зима. Лил дождь в перемешку со снегом. Ночь, холод вообще. Они шли, там зуб на зуб у них не попадал. Там, и они шли, дрожали вообще, совершенно продрогшие. Вот, и из одного города в другой. И тут, значит, Франциск, человек философский, а этот самый друг, который с ним шел, он был его секретарем, он записывал его умные мысли. Вот. И этот Франциск вдруг ему прислал умную мысль в голову. И он говорит: запиши, пожалуйста. Он говорит, что даже если мы вдруг сейчас обретем качество, способность исцелять живых, все живые существа, если мы будем исцелять больных и немощных, если мы будем оживлять мертвых, как это делал Иисус Христос, то и тогда, ты знаешь, радость наша не будет совершенной. Ну, этот взял и стал подробно там записывать то, что сказал Франциск. Дальше они пошли еще несколько шагов. Франциск говорит: запиши еще одну мысль. Еще одна мысль мне пришла в голову. Даже если мы вдруг обретем дар прозрения и будем знать, что все, что случается в будущем, и все то, что, и все наши предсказания будут сбываться, и мы будем видеть очень ясно будущее, и мы будем очень здорово таким образом проповедовать людям, то и тогда радость, которую мы будем испытывать в сердце, не будет совершенной. Тот взял и спокойно записал это следующее мудрое высказывание. Они прошли еще несколько шагов. Франциску пришла новая мысль в голову. Он говорит: даже если мы станем величайшими проповедниками на свете, такими великими, что все люди предадутся нам и станут следовать за Иисусом Христом, и станут вообще великими католиками, и станут святыми, и мы будем подавать пример. И если мы обратим вообще весь этот мир в истинную веру, то и тогда радость наша не будет совершенной. Но тут нетерпение у этого человека уже достигло предела. Он думает: ну неужели, что же может быть выше этого? Какое может быть высшее достижение, если толпы людей пойдут за нами, и все эти толпы людей будут делать то, что мы делаем, и все эти толпы людей будут повторять мантру, как мы повторяем, и все это. Вот, тогда Франциск сделал еще несколько шагов, и тут ветер такой, дождь, слякоть ужасная, и он говорит: но вот если мы придем в тот город, какой-то там сложный французский город, в какую-то там Тулузу, в который мы идем, если мы придем туда и постучимся в дверь, холодные, голодные, озябшие, и привратник выглянет из этой двери, так? И мы постучимся, мы скажем: мы вот путники, мы озябли, мы промокли, мы продрогли. И привратник выглянет из этой двери, увидит нас и станет на нас кричать: эй, вы бродяги, что вы тут шляетесь? Что вам тут нужно? А ну-ка убирайтесь отсюда. Вы только ходите повсюду и просите милостыню. И если мы, услышав это, подумаем, что да, действительно, ну кто мы такие? Мы бродяги. Мы все равно ничего не заслужили. И если мы спокойно сядем под этим дождем со снегом и спокойно дождемся рассвета, вот тогда, в этом случае, и не будем при этом абсолютно гневаться на него, у нас не будет зла, ни грамма зла в сердце на этого человека, то тогда радость наша будет совершенной. Только в этом случае радость наша не будет ничем омрачена. Во всех остальных случаях что-то рано или поздно радость нашу сможет омрачить. На самом деле это состояние человека к совершенной радости, к совершенному счастью. Это то самое состояние, которое на самом деле каждый может достичь. На самом деле достичь его совсем не трудно. И, собственно, для этого дается практика. Практика нужна для того, чтобы человек смог достичь такого состояния. Как тот же самый Патанджали, я недавно читал просто йога-сутру, там интересные есть мысли. Вот. Он говорит, что заставляет человека делать дурно. В конечном счете какие-то прошлые дурные поступки, которые он совершил. Прошлая карма, которая накопилась в нем. И которая очень глубоко засела в него. И он учит, он говорит, а каким образом можно преодолеть эту карму? Что можно противопоставить этой карме? Что можно сделать против этого? Он дает очень простой метод. Для того, чтобы преодолеть эту карму, нужно просто преодолеть эту карму. Так, очень просто. Иначе говоря, этот метод на санскрите называется пратипакша бавана. Пратипакша бавана буквально значит... Пакша буквально значит какая-то мысль или какое-то суждение. Так, в частности, неверное суждение. И как только какая-то мысль, неверное суждение или неверное состояние, как только мы поймали себя на этом, Патанджали говорит, сделайте наоборот. Так, сделайте наоборот. Все очень просто. Вы дурно подумали о каком-то человеке. Сделайте наоборот. Сделайте, подумайте хорошо об этом человеке или сделайте что-то хорошее этому человеку. Вы так или иначе недружелюбно отнеслись к кому-то, заметили в нем какой-то недостаток. Сделайте наоборот. И в этом заключается практика. Абьяса йога юкты начета саананья гамина. Кришна учит, что человек сможет сосредоточиться на нем, если он будет постоянно практиковаться в этом. Практика преданного служения заключается в постоянной работе над собой. На самом деле, в сущности, мы должны понимать, что, в общем-то, не сами мы работаем над собой, что помогает нам в конечном счете Господь, что мы можем. В конце концов, мы можем только искренне Его просить. Но для того, чтобы просить Его, и чтобы Он исполнил эту просьбу, нужно попросить очень искренне. Вот, и в этом заключается вера человека. Вот. Патанджали говорит, что есть четыре вещи, или пять. Постепенно, каким образом человек прогрессирует, в чем заключается прогресс человека на этом пути. Он говорит, что все начинается с веры. Шрада стоит в начале всего. Шрадаван баджате йомам нами юкта тамоматага. Кришна говорит о том же самом, что самый лучший йог – это человек, обладающий верой. И что значит вера? В чем заключается вера? Вера человека заключается в том, что он начинает действовать. Шрадаван баджате йомам, что он начинает служить. И в этом служении он должен преодолеть весь тот океан недостатков, которые есть в нем. Все то море каких-то дефектов, которые есть у него. Шрадаван баджате йомам. Шрила Прабхупада объясняет, что бадж, слово бадж, корень бадж, означает не просто служить, а служить с любовью. Значит, отдавать всего себя служению Господу. И если у нас есть такая шрада, которая заставляет нас действовать в этом направлении. Шрада, как вчера мы как раз видели эту пьесу про сапожника, который обладал верой. Вот. Смысл этой притчи про Нараду Муни и сапожника в том, что человек должен обладать верой. И вера человека должна проявляться в действии. Если человек никак не проявляет свою веру, то тогда это все равно, что у него нет веры. Вера значит, что он действует в соответствии с этой верой. И человек, Шрадаван Баджата Йомам, человек, обладающий верой, начинает поклоняться Господу. И эта вера делает человека. Следующий момент, что приходит к такому человеку в результате веры, это вирья. Если человек действует, если человек поступает в соответствии с практикой, если он тренируется, заставляет себя делать то, что он должен делать, то следующее качество, которое к нему приходит, это вирья, это могущество, сила, энергия. Некоторые люди говорят, что у меня нет сил заниматься преданным служением. На самом деле, это все равно, что сказать, что у меня нет сил есть. Так? Прабу, я так голоден, что я не могу есть. Мне просто не хватает сил, чтобы поесть. На самом деле, сама практика преданного служения, преданное служение – это источник силы, источник энергии. И если человек занимается с верой преданным служением, если он делает то, что он должен делать, с верой и с энергией, то энергия придет, потому что источником энергии является как раз преданное служение. И дальше смрити. Когда человек делает это, и к нему приходит сила и энергия, то тогда к нему приходит способность помнить. Смрити буквально значит способность удерживать что-то в памяти. Мы знаем прекрасно о нашей способности помнить что-то, так? Максимум, максимальное время, которое мы можем сосредоточить свои мысли на чем-то, это 1/10 часть секунды, так? Ну, по крайней мере, я про себя говорю, я не знаю, как насчет всех остальных, но сосредоточенно размышлять о чем-то, ну, может быть, 10-тысячную, ну, может быть, 1/100 часть секунды, так? Вот. Но суть преданного служения в том, чтобы достичь этой сосредоточенности ума, достичь смрити буквально значит способность удерживать в уме какой-то образ. И это то, чего мы хотим. Мы хотим постоянно удерживать в уме образ Господа. Мы хотим обрести вот эту вот способность памяти, сильной памяти, которая позволит нам сосредоточиться на лотосных стопах. Но мы прекрасно сами знаем, какая наша способность сосредоточиться, так? Я очень хорошо знаю, каждый Мангаларати я прихожу и думаю, сейчас я очень сильно сосредоточусь на самсаре и на смысле самсары. Я пою, да, самсара, да, ванала. И вот это вот как раз те два слова, на которые моей сосредоточенности хватает. Потом лида лока, все уже уходит куда-то там, непонятно в какую локу. И начинает блуждать непонятно где. Там, а что там, ванде гуро, там это уже, об этом даже говорить нечего. Там... Гуро, он сам по себе там на алтаре где-то, я сам по себе в своих мыслях. Почему? Потому что на самом деле мы не делаем то, что мы должны делать. Поэтому у нас нет смрити. И дальше, если есть смрити, то тогда от смрити один шаг до самадхи. Смрити позволяет человеку обрести самадхи, позволяет человеку полностью сосредоточиться и достичь высшей цели преданного служения. И тогда он становится прагья. Прагья буквально мудрый, буквально значит мудрый. Он обретает вот эту вот способность отличать, видеть хорошее, отличать хорошее от дурного, вечное от невечного, важное от неважного. Вот. Это путь, через который проходит человек. И первое, с чего все должно начинаться, с чего должно начинаться его действие, это шрада или вера. И в конечном счете можно подумать, что он вообще тут, вообще непонятно, что в какой-то психоанализ пустился там. Вот, но у нас, тем не менее, у нас есть надежда. Наш путь, путь преданного служения, который дал Шрила Прабхупада, иногда мы слишком как-то... Шрила Прабхупада говорил, что преданное служение – это очень легкий способ, так? И в то же самое время очень возвышенный. Вот иногда мы слишком подчеркиваем вот этот аспект легкости и забываем об аспекте возвышенности. Да, преданное служение – это действительно очень легкий способ. Но для того, чтобы этот способ действительно работал, мы должны им воспользоваться, и для этого мы должны культивировать в себе нечто возвышенное. И в конечном счете от нас не требуется ничего. Так? В конечном счете единственное, чего от нас требуется, это просто очень хорошо понять, что нам нужно. Очень хорошо увидеть цель. И когда мы увидим эту цель, когда мы поймем, когда у нас будет вот эта вот вера, изначальная вера, в цель. Очень ясное видение, как Патанджали же очень хорошо объясняет, что такое вера, по его определению. Вернее, это не Патанджали, это Веда Вьясадев в комментариях к его сутрам. Он говорит, что вера – это просто ясность ума. И если мы обретем эту ясность ума, это очень четкое понимание цели и того, что нам нужно сделать. Если мы увидим это, то тогда путь станет действительно очень легким. Если мы действительно разовьем себе это желание, как говорится, что единственной ценой, за которую можно купить Кришну, единственной ценой, за которую можно купить преданное служение, является искреннее желание обрести это. Ничего другого не нужно. Никакой другой цены. Лаульям – это страстное искреннее желание обрести Кришну, единственная цена. Вот. И если у нас будет это все, что придет на самом деле просто от ясности мысли, если мы поймем, что ничего другого нам не нужно, нам нужен только Кришна, и нам нужно достичь этой высшей цели, то тогда лаульям, горячее желание возникнет у нас, и Кришна сразу же придет к нам. В сущности, Патанджали говорит о том же самом. Он говорит, что некоторые люди достигают всего этого самадхи таким образом. Но есть еще один способ достичь самадхи. Самый простой способ. Это Ишвара Пранидана. Буквально Ишвара Пранидана значит это предание себя Господу. Если человек просто вскидывает руки вот так вот и кричит «Кришна, Кришна, спаси меня, спаси меня», то он сразу же может достичь всего этого и даже больше. В сущности, это самое простое, это, пожалуй, единственное, на что мы способны. К сожалению, единственная беда заключается в том, что мы не думаем, что нас нужно от чего-то спасать. Поэтому мы не кричим. Мы думаем, что и так все хорошо, что мы сами как-нибудь сможем за себя постоять. Что в конце концов мы великие преданные Господа Чайтаньи. У нас масса замечательных качеств. И в конце концов, единственное, о чем мы думаем, это о том, что мы сами сможем справиться. И у нас нету вот того самого, о чем говорит Шрила Прабхупада, когда он говорит, что мантру нужно повторять как ребенок, который обращается к матери, ушедшей от него. Как ребенок, который плачет о матери. Если мы в таком состоянии будем повторять мантру, то мантра тотчас же подействует на нас. Как в восьмой песне Шримад-Бхагаватама рассказывается история Гаджендры. Когда Гаджендра был доведен до отчаяния, вот, это на самом деле единственное, чего нам не хватает. Нам не хватает отчаяния. Когда Гаджендра был доведен до отчаяния, когда этот крокодил в течение тысячи лет, по исчислению полубогов, Гаджендра пребывал вот в этой иллюзии, что он сможет сам справиться с крокодилом. А крокодил в это время жевал его там толстую ляжку, толстую ногу. И тысячу лет Гаджендра сражался. В течение тысячи лет он сражался со всем и думал, а так или иначе, я побежу его. Но потом, на 1001 год, он понял, никакой надежды у меня нет. Что все, силы мои на исходе. И в этот самый момент хобот его протянулся к лотосу, который рос рядом. И он сорвал этот лотос своим хоботом. Он поднял этот лотос вверх и сказал, «Кришна, Кришна, спаси!» И в ту же секунду Вишну, который находился у себя на планетах, он забыл все, оставил все. Он вскочил на Гаруду. Вернее, говорится даже, что он полетел сам, не дожидаясь Гаруды. Что Гаруда полетел за ним вдогонку и закричал, «Эй, Вишну, ты куда? Ты должен на мне лететь, ты не должен сам летать». И тогда он сел на него. Он все бросил, он помчался для того, чтобы спасти Гаджендру. Почему? Потому что он увидел, так сказать, его преданный с лотосом, понял, что уже больше ничего его не может спасти. Вот, или как в другой раз, когда Друупади раздевали, когда Духшасана, могучий такой мужик, с такими клыками, с ртом, из которого слюна текла от вожделения, когда Дурьодана показал ему и сказал, возьми эту рабыню, она наша рабыня теперь, возьми ее и стери с нее сари, чтобы она знала, кто она такая. Ее мужья уже сидят здесь в одних набедренных повязках. До этого пандавам, так как они стали рабами, Дурьодана приказал, снимите с себя все знаки царского отличия, снимите с себя короны, снимите с себя роскошные царские одежды, теперь вы мои рабы, и как мои рабы вы должны ходить в одних набедренных повязках. И пандавы, могучие пандавы, разоблачились у всех на глазах и сидели в одних набедренных повязках. И тут Драупади вышла, и этот Духшасана, которая не смирилась с тем, что она рабыня, которая не хотела признавать, что она рабыня. Вот. Дурьодана приказал ей, а ну-ка покажи этой женщине, кто она такая. Поставь ее на место. И тогда Духшасана подошел, схватился за край ее сари и стал стягивать с нее сари. И она сначала обратилась с молитвой, с мольбой к своим мужьям, которые сидели. Но эти мужья посмотрели на нее и потупили глаза. Они сами сидели, не могли ничего сделать. Они сами были рабами. Тогда она стала смотреть на Бижму и Дрону, которые присутствовали при этом, и которые были защитниками опоры религии, старшими, на кого она привыкла всегда полагаться. Она посмотрела на них, и они тоже взяли и потупили глаза. Тогда она воздела одну руку и закричала «Кришна!», а другой рукой держалась за сари. А дух Шасана продолжал стягивать с нее. И она поняла, что даже вот это вот то, что она держится за сари, не поможет ей. Тогда она обе руки вскинула и кричала: «О, Говинда, о, Кришна, о, Господь Двараки!» И в тот же момент Кришна пришел к ней. В то же самое мгновение, как только она сама перестала держаться за свою сари, как только она бросила все, как только она поняла, что никакой надежды у меня больше нет, что единственный, кто может меня спасти, это Кришна. В ту же секунду Кришна появился перед ней. Рассказывает, что позже, когда пандавы были в лесу, и Кришна пришел к ним в лес, Драупади спросила: «Кришна, объясни мне, пожалуйста, а почему ты не пришел сразу? Я тебя так долго звала, почему ты медлил? Почему я уже почти-то, вот еще секунда, одна доля секунды была, и этот негодяй бы меня раздел, почему ты не пришел сразу ко мне?» Он говорит: «Ну ты знаешь, ты меня позвала, о Господь Двараки, о повелитель Двараки, из Двараки очень далеко до сюда лететь. Если бы ты позвала меня, о Джанардана, вот тот, кто находится в сердце каждого живого существа, тот, кто находится в твоем сердце, я бы сразу же выскочил из твоего сердца и сделал все, что нужно. А так мне пришлось из Двараки до тебя добираться». На самом деле, Кришна находится в нашем сердце. Кришна знает все наши муки, все наши страдания. Единственное, что нам нужно, это в какой-то момент искренне к нему обратиться, сказать: «Кришна, Джанардана, пожалуйста, сил моих больше нет уже. Устал я бороться с этим умом, с этими чувствами, со всем остальным, с этими пороками, которые есть во мне. Пожалуйста, помоги мне, Кришна». Когда Кришна придет, Кришна поможет, Кришна сделает. И тогда мы достигнем этой цели, тогда мы сможем стать настоящими преданными. И тогда все люди, все остальные люди сразу же увидят нас. Потому что на самом деле в этом, в конце концов, секрет проповеди. Из этого исходит все остальное. Все остальное идет из того, насколько мы смогли реализовать в себе эти качества. Потому что если мы думаем, что некоторые люди думают, что проповедь — это какая-то уловка или какая-то техника, какая-то мантра или еще что-то такое. На самом деле проповедь — это наши собственные качества, которые сквозят сквозь нас, как бы мы ни хотели скрыть. И когда мы хотим что-то продать людям, так, будь то книга, благовоние или еще что-то, на самом деле люди очень хорошо понимают, особенно когда мы протягиваем им книги, люди очень хорошо понимают, что этот человек хочет, чтобы я стал таким же, как он. Он очень хорошо понимает наши намерения. Он понимает, что в сущности мы хотим не книгу им продать. В сущности мы хотим, чтобы он делал то же самое, что мы делаем. Вот. И поэтому в конечном счете продаем мы не книгу, мы продаем самого себя. Так. И вот захочет человек нас покупать или нет? Захочет человек стать таким же, как мы, или нет? Вот это вот уже другой вопрос. Если человек... В этом, собственно, секрет проповеди. Когда мы проповедуем людям, мы продаем им самого себя. Мы говорим: вот он наш товар, вот то, что у нас есть, вот то, чего мы достигли с помощью преданного служения. И, пожалуйста, если хотите, покупайте. Вот. И большинство людей морщит нос, отворачивается и уходит. Говорит: не хотим, не нужно нам такого товара. Почему? Потому что нечего, потому что нечем похвастаться. Вот. К сожалению, в этом суть. Когда мы говорим о том, что наша цель проповедовать, то мы тоже имеем в виду то же самое. Наша цель проповедовать в том смысле, что наша цель стать такими, какими мы хотим, чтобы люди стали, которым мы проповедуем. Если мы станем такими, то тогда люди, может быть, купят это. До тех пор, пока мы не сделаем это, все безнадежно будет. Все, никто нам не поверит. Ну ладно. Пожалуй, на этом можно закончить. Может быть, есть какие-то вопросы?
Mm-hmm.
Все то, что мы делаем, это медитация. Мы должны понимать, что все то, что мы делаем, это самадхи. Мы должны, по идее, быть сосредоточены на том, что мы делаем. И когда мы повторяем мантру, мы сосредоточены на образе Господа в форме Его имени. Мы должны сосредотачиваться на образе Господа в форме Его имени. Когда мы занимаемся служением, мы должны сосредотачиваться на образе Господа в форме служения Ему, в форме вот этой вот практического служения, которое есть. Просто Господь имеет очень много различных форм, Он приходит к нам по-разному. И все то, что мы делаем, это сосредоточение на Господе, на образе Господа. Шрила Прабхупада дал и таким образом построил практику сознания Кришны, что там нет ничего, кроме Кришны, там есть только Кришна. И все то, что мы делаем, это Кришна. Вот. Для этого не нужно как-то искусственно удерживать это. Естественно, когда мы поем, например, Дамодараштаку утром, да, то мы должны знать, о чем мы поем. Не просто там повторять «Мухус чумбитам бимбаратха дарамме». Что это «бимбаратха»? На самом деле, как раз в этой молитве он говорит «Мухус чумбитам бимбаратха дарамме». Я хочу «дарамме». «Дарамме» буквально значит «я хочу постоянно держать в уме этот образ». Господа Дамодары с алыми губами, как плод бимба, и образ Кришны, у которого в глазах стоят слезы, и которого мама Ясода своей любовью, веревкой своей любви привязывает к этой ступе. Я хочу все время... В этом случае, когда мы делаем это, естественно, у нас должен стоять этот образ. Мы поем, мы говорим о том, что мы хотим, чтобы этот образ был, и он должен быть у нас. Но во всех остальных ситуациях нам достаточно сосредотачиваться на том, что мы делаем. Это тоже Кришна в разных формах, которые приходят к нам.
И еще мы должны больше как-то отождествлять наше служение с Кришной или с Чайтаньей. Может, вы говорите, что через Чайтанью?
С духовным учителем. На самом деле, служение приходит к нам через нашего духовного учителя. Духовный учитель получил миссию Чайтаньи, он исполняет миссию Чайтаньи. И в принципе нет разницы. Но наша сосредоточенность, наша медитация должна идти по парампаре. Мы должны понимать, что это приказ, который дал мне духовный учитель, который в свою очередь исполняет приказ Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи, который пришел для того, чтобы дать людям любовь к Богу. Таким образом, наша медитация будет совершенной по парампаре. По субординации. Что значит прикладывать осознанные усилия в преданном служении? Это, собственно, в этом смысл слова «абьяса». «Абьяса» значит осознанные, сознательные усилия. Осознанные усилия значит противоположностью, антонимом, иногда можно понять смысл какого-то выражения, если заменить его на противоположное и понять, что такое противоположное. В данном случае антонимом или противоположностью осознанным усилием являются неосознанные усилия. Так. Когда мы делаем то же самое, но неосознанно, так мы без какого-либо сознания что-то такое делаем. То есть, иначе говоря, занимаемся чем-то механически. И от механической практики есть какой-то толк, так? Механическая практика – это лучше, чем ничего. Вначале мы можем механически практиковать, но в конце концов мы должны понять, что, что наше сердце должно быть в этом процессе, что мы должны вкладывать в этот процесс сердце. Осознанные усилия – это значит вкладывать во все, что мы делаем, свое сердце, вот, а не оставлять сердце где-то там на берегу, как в этой... сказки из Панчатантры про мартышку, которая свое сердце на берегу оставила. Но она, правда, немножко другой смысл имеет. Один крокодил подплыл к мартышке, которая сидела на ветке дерева, и говорит: «Эй, мартышка, пойдем, я тебя покатаю». Мартышка спрыгнула на него, думает: «О, как хорошо, покатаюсь на крокодильчике». Так, крокодил поплыл, и куда-то он плывет, плывет все дальше, дальше. Она испугалась: «Ты куда меня везешь, крокодил?» Он говорит: «А как куда? Я, говорит, тебя к себе в гости везу. У меня там жена есть, и мы тебя на обед скушаем. кракнем тебя, и, значит, сердце из тебя вынем и скушаем его. А я говорю, что ж ты мне раньше-то не сказал, дорогой? Сердце-то я там на берегу оставил. Он говорит, о, ну надо же, надо ее обратно на берег отвезти. Вот, и тогда мартышка прыг и спрыгнула от него и говорит, обманула дурака на 4 кулака. Вот, но, к сожалению, вот мы тоже примерно так же себя ведем, когда мы сердце где-то там оставляем. Мы пришли в преданное служение, по идее, мы должны сердцем туда прийти, так? Но мы сердце где-то там оставляем. Вот, потому что мы не хотим, чтобы Кришна забрал наше сердце, чтобы духовный учитель забрал наше сердце. Мы занимаемся преданным служением, но так, в полсилы, нехотя, так сказать. Ну, так надо, говорят, что нужно. Вот, осознанно, значит, сердцем вкладывая туда какое-то сердце. Постоянно помнить, что мы делаем, и зачем мы делаем, и почему мы делаем. И чтобы делать это, чтобы понимать это, нужно читать книги Шрилы Прабхупады. Потому что Шрила Прабхупада единственный, кто может нам напомнить об этом, как следует. И он делает это на каждой странице. Насколько я понимаю, это та же самая планета, о которой речь идет. Полярная звезда. Да. Это Вайкунтха в пределах материального мира, и Акшира Дакашая Вишну в океане молочном возлежит там. Это как раз та самая планета. В Чайтанья Чаритамрите описываются размеры Вайкунт. Для чего даны эти размеры? Реальны эти размеры или нет? Если они даны в Чайтанья Чаритамрите, разумеется, это реальные размеры. Другое дело, как нам понять эти реальные размеры? Это не материальное измерение. И измерение, которое там дается, это совсем другое измерение. Там нет материального пространства как такового. Поэтому все эти цифры не означают там какие-то километры в материальном измерении. Потому что говорится, что даже святая дама, даже здесь на земле, Вриндаван, скажем, для чистого преданного Господа или для Кришны, Вриндаван может сжиматься и растягиваться. Так. Санатана Госвами проходил по Вриндавану каждый день многие-многие десятки километров. И никакой человек, нормальный человек, не мог бы пройти по святой даме такие расстояния, потому что у него была определенная практика. Он ходил бикшу, в милостыню, в Матхуру просить, потом ушел на Гавардхан, обходил вокруг Гавардхана, потом шел на Радхакунду, там что-то делал, потом еще куда-то возвращался. Если бы нормальный человек это делал с нормальной скоростью, то практически он бы, наверное, половину этого расстояния за день не смог пройти. Санатан Госвами, у него это особенно много времени не занимал. Точно так же, как у Кришны. Кришна тоже в одном месте святой дамы одно сделает, в другом другое, в третьем третье, все за один день. Потому что святая дама сужается и расширяется в зависимости от желания преданного и потребности преданного и Кришны. И точно так же и Вайкунтхи. Вайкунтхи, они там, эти километры, но эти километры духовные километры. Нету, а у духовного километра тут вот у нас есть там эталон, там, значит, платиновый метр где-то там в подвалах Лувра хранится или где-то там во Франции, вот, который вот платиновый, он застыл, и он не меняется. Вот духовный эталон, он не из платины, он из Сатчитананды сделан, поэтому он, соответственно, может растягиваться и сужаться. Все зависит от желания преданного. Если преданный хочет на райскую планету попасть, но он может попасть на райскую планету, как Джайападака Махарадж на своей лекции рассказывал про преданного, который возвращался к Богу. И по пути, преданный, когда возвращается, он по пути смотрит на все планеты Вселенной. И если его что-то заинтересует, он может остаться там. И этот вот преданный, он пролетал мимо райской планеты и подумал, а что, хорошо тут вообще-то, Индра вон сидит. И стал Индрой. Почему нет? Преданный может стать Индрой, если ему очень хочется. Преданный может на адской планете, если ему очень хочется оказаться. Но самый умный преданный, он глаза зажмуривает, когда мимо всего этого пролетает. И летит дальше. Окей. Симад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.